Добрый вечер. Мы начинаем очередное заседание, ну, как сказать, клуба или бесед наших с Александром Минкиным, настоящего полковника. Саш, добрый вечер. И
Привет.
две, конечно, очень славные новости. Одна имеет опосредованное отношение к нам. Это вышел уже у нас в «Дилетант-шопе» новый номер «Горби», который издает новая газета на 999 экземпляров, потому что больше ни на один нельзя. Успевайте купить у нас новый выпуск журнала «Горби». Ну и сейчас появилось, что выходит вот уже в своем полном, насколько я понимаю, виде статья Александра Минкина об оде и вокруг нее оде Мандельштама, оде Сталину, так называемой оде Сталину. Я бы все-таки как оду ее бы после наших разговоров и после прочтения неполного, сразу признаюсь, твоей статьи еще, сам просил, чтобы я не читал до конца, чтобы было интереснее об этом узнать сейчас, дорогие друзья. Вот в полном смысле оду, и уж совсем как хвалебную оду, никак не получится нам ее назвать, мне кажется.
Ну, увидим, попробуем. Значит, прошлый разговор, прошлая программа у нас была о доносах. Она не закончилась, как всегда, ничего не успели,
Как
поэтому...
и доносы.
Да, как и доносы, это вечная
Да.
тема. Вот, поэтому я сейчас попробую предложить одно стихотворение, прям одно, разобрать его. И если останется время, начать какие-то более общие темы. И спасибо,
Хорошо.
что ты мне сказал только что, что мой текст про Мандельштама, про оду Сталину вот уже вышел. Я сейчас посмотрел, действительно, полчаса назад он был опубликован на сайте «Новой газеты». Ура!
Да.
Так вот, сразу скажу, там были колебания, чем иллюстрировать, потому что сейчас без картинок не бывает ничего. И думали, что вот Мандельштам, фотографии Мандельштама, какие-то документы, фотографии документов из его дела арестантского. А я предложил, чтобы это были памятники Сталину, поставленные сейчас, вот в наше время, в 2010-е прям годы. Так
Да,
что
и 20-е продолжают,
и
да.
20-е, да, именно вот поставленные, можно сказать, в наши дни. И мне казалось, что как контраст, как важная веха, буйок, знаешь, за буйки не заплывать. Вот нам
Естественно.
ставят вот эти памятники Сталину, я сейчас подумал, нам ставят как буйки, не заплывать. Итак, читаю одно стихотворение, оно написано в 1937 году, в январе. В это время идет второй московский процесс. Основные обвиняемые Пятаков, Радок, Серебряков, Сокольников в интернете можете посмотреть. Это важнейшие функционеры Советского Союза тогда. Все были признаны виновными. 13 расстреляли через 2 дня после процесса. Вот, приговоры через 2 дня расстрел. То есть никаких апелляций не предполагалось. Всех расстреляли. Мандельштам в ссылке в Воронеже, он ждет нового ареста в любую секунду, он к этому готов. И вот он пишет оду, а параллельно с одой он пишет разные стихи. И вот одно из них прочту сначала до конца. «Если б меня наши враги взяли и перестали со мной говорить люди, если бы лишили меня всего в мире, права дышать и открывать двери, если бы меня смели держать зверем, пищу мою на пол кидать стали б, я не смолчу, не заглушу боли, но начерчу то, что чертить волен. И раскачав колокол стен голый, и разбудив вражеской тьмы угол, я запрягу 10 валов в голос и поведу руку во тьме плугом, и в глубине сторожевой ночи чернорабочий вспыхнут земли очи, и в легион братских очей сжатый я упаду тяжестью всей жатвы, сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы, и налетит пламенных лет стая, прошелестит спелой грозой Ленин, и на земле, что избежит ленья, будет будить разум и жизнь Сталин. Ладно, начинаем.
Да.
Первая часть этого стихотворения как бы некое предположение. Если б меня наши враги взяли. А что это за слово такое? Если бы меня наши враги убили. Если бы меня наши враги чего-то отравили. Взяли.
Ну, взяли слово... это тогдашняя замена да. ареста.
Да, именно так. В конце 20-х, в 30-е годы люди уже не хотели говорить слово «арестовали». Это слово плохое, потому что люди ощущают, какое слово является неприятным, и находят ему эвфемизм. Ну, типа «операция», какая-нибудь там особенная операция. Кратковременное.
Да. Отрицательное всплытие, да.
Да, у меня всплытие.
Хлопок.
Я пытаюсь себя цензурировать на ходу.
Да.
Итак,
хлопок. Да.
Когда человек избегает... А, ну вот, вместо черта он говорит лукавый.
Угу.
Да. Или вот нечистый. Нечистый, это же вроде просто грязный. Нет, нечистый – это черт. Просто ты боишься его назвать. Итак, слово «взяли» – это означало «арестовали». Так и говорили. Вчера такого-то взяли. Куда? На выставку? Нет, в тюрьму. Если бы меня наши враги взяли... Подождите, он в Воронеже. Он в Советском Союзе. Это кто же его может взять в Воронеже?
Ну,
враги,
смотри,
кто?
Приедет, скажем, из Польши диверсионная группа.
Ладно,
И возьмет, Осипа
да.
Эмильча Мандельштама,
ага,
из Воронежа.
Польским диверсантам нужен вот этот полудохлый непонятно кто. Очень, да. Нет. Диверсантам нужны железные дороги, электростанции. Ну, мы знаем, что им надо. А полудохлые поэты им не нужны совсем. Итак, взяли враги в данном случае, вот сами решайте, кто же эти враги, которые могут в 1937 году в Воронеже взять советского гражданина. И перестали со мной говорить люди, да, как только человека берут, большинство людей от него отворачивается, перестает с ним говорить. Это точно очень сказано. Если бы лишили меня всего в мире, право дышать и открывать двери, то есть он заперт, это значит тюрьма. Если бы меня смели держать зверем, пищу мою на пол кидать стали бы, это ведь он на цепи. Зверем – это значит, кому на пол корм кидают. У кого миска на полу стоит, если вообще есть какая-то миска. А дальше, вот после всех этих условий, взяли, лишили право дышать и открывать двери, пищу на пол, и дальше он говорит, я не смолчу, не заглушу боли, но начерчу то, что чертить волен. То есть даже в этих условиях я буду говорить то, что думаю. Ну, это очень круто. А дальше он говорит. И раскачав колокол стен голый, и разбудив вражеской тьмы угол, я запрягу 10 валов в голос. И вот в этот момент он переходит на очень важные ассоциации, которые при торопливом чтении не воспринимаются. запрягу 10 валов в голос. Это какая-то ахинея вроде бы. Но как только ты говоришь «запрягу валов», ты отправляешь себя и стихи, и читателя на 2-3 тысячи лет назад. Плуг, валы – это библейская тема. «И запрягу 10 валов в голос, и поведу руку во тьме плугом». А что такое рука во тьме плугом идет? Плуг же, он же рыхлит землю. Он
конечно,
взрезает,
вспахивает, он, да.
Он именно взрезает верхний слой,
да,
и выворачивает наизнанку.
Угу.
Обнажает вот это вот, ну, можно сказать, нутро земли.
Да.
И это не просто так, вот, чтобы вскрытие какое-то. Во-первых, вскрывает врач, если он тебя оперирует. Во-вторых, он вскрывает землю, чтобы туда что-то посеять. Плугом вскрывают не для забавы, а чтобы посеять. Мы знаем, что. Ну, разумное, доброе, вечное, само собой. Но есть притча, которую, по-моему, в Евангелии от Матфея, я боюсь ошибиться, не дай бог, но неважно. Он произносит притчу перед учениками, что вот вышел сеятель сеять, и часть зерна попала на камни и умерла, ну, засохла. А часть попала в сорняки, и сорняки заглушили. А часть попала в добрую почву и выросла. И он там говорит, если зерно не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. То есть вырастет из этого зерна что-то, а зерно само исчезнет. Так что эти... скажем так, ассоциации, это не мои, это тут написано. «Я запрягу 10 валов в голос и поведу руку во тьме плугом, и в глубине сторожевой ночи». Ну, сторожевая ночь. Это ночь под стражей, никак по-другому ты не поймешь это. «Чернорабочие вспыхнут земли очи, несмотря на то, что под стражей». И дальше. И в легион братских очей сжатый я упаду тяжестью всей жатвы. Вот когда человек падает вместе с легионом братских очей, братских тел, это братская могила, конечно.
Конечно.
И в легион братских очей сжатый, я упаду тяжестью всей жатвы, сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы. И налетит, и вдруг, вот смотри, угу. Если меня наши враги взяли, тюрьма, пищу на пол, тюрьма, раскачав колокол стен голый, это в камере ты, и вдруг, и налетит пламенных лет стая, прошелестит спелой грозой Ленин, и на земле, что избежит тленья, будет будить разум и жизнь Сталин. Отлично. То есть финал стихотворения, вот такой прекрасный, и спелая гроза Ленина, и Сталин будет будить разум и жизнь, это просто какое-то счастье. Он послал эти стихи в Москву, рассчитывая их напечатать. Это у него номер не прошел. А даже кто-то из рецензентов сказал, что как-то вот начало и конец не стыкуются.
Не особенно-то, да.
Не стыкуются. Но дело еще вот в чем. А есть воспоминания вдовы. Есть давний спор по поводу последней строчки. Будет будить разум и жизнь Сталин. Или будет губить разум и жизнь Сталин. И мнение такое, что поэт написал «будет губить», ну, это просто самоубийство. А когда решил послать в Москву, ну, поменял, сделал «будить». Так бывает. И Пушкин делал, заменял слова сколько угодно, да и кто угодно. Заменял слова. Единственный писатель, которого я знал и знаю, это Богомолов в августе 44-го, который не изменил ни одного слова. Ни одного. Как его там не терзала цензура военная и советская, всякая-всякая. Так вот, вдова пишет, что он заменил губить на будить. А некоторые говорят, да нет, все вот честно написано, будет будить. Я считаю, что, конечно, это замена, потому что будить можно только того, кто спит. А разве разум спит, в том числе на земле?
А жизнь разве спит?
Точно не везде.
А жизнь разве спит?
Жизнь точно не спит. Жизнь так бьет ключом. Не хочу дальше ассоциации гаечным ключом и так далее. Так вот, и разум не спит, во всяком случае, не везде и не у всех. И жизнь не спит. А если не спят, будить их невозможно. Тут написано «губить». Но! А теперь внимание. Это 100 раз переговорено и описано, и есть такое даже выражение, обсосано со всех сторон. А у меня другое предложение. Посмотри-ка выше. И налетит пламенных лет стая, прошелестит спелой грозой Ленин. И вот тут я в тексте статьи, которая, спасибо, ты мне сказал, уже опубликована, я в этом тексте спрашиваю, что Ленин? Спелая гроза – это очень красивые слова. Только что он сделал? Он прошелестел? Вот это вот, начиная, условно говоря, с 17-го года и до 24-го, когда он помер, он прошелестел? Первый в мире создатель, основатель первого в мире государства рабочих и крестьян, вождь мировой революции, наследник Маркса и Энгельса, прошелестел? Что ты скажешь?
Не прокромыхал. Вот,
да, значит, тут есть проблемы, ты прав. Значит, я тебе скажу, если посмотреть словари, сейчас я найду даже, у меня тут есть, вот, толковый словарь русского языка, Российская академия наук, шелест, звук, производимый слабым трением, касанием. Большой толковый словарь русских глаголов есть у меня. Прошелестеть, произнести что-либо слабым, тихим голосом, напоминающим мягкое шуршание, шорох. Ты, да, вообрази, ты вообрази, что человек написал про Ленина, что он прошелестел. Дальше-то там спелая гроза, но это же бирюльки, это же эти бронзулетки, как называются фальшивые драгоценности, я забыл, бижутерия. Mm-hmm. Вот. Это бижутерия. И всем эти блестки бижутерии бросаются в глаза. Спелая гроза. Ах, ах, что-что? А падать вниз стремительным домкратом не хотите? Спелая гроза – это бессмыслица. Не бывает ни спелая гроза, и не бывает спелая гроза.
Нет, это мне это наоборот нравится, это хорошо.
Да, хорошо, я не спорю.
Это хорошо, это бессмыслица с точки зрения обычного языка. Но здесь, ты знаешь, прошелестел, потому что прошелестел.
И больше никак. Спелая гроза, пожалуйста, все, кто угодно, могут говорить, это художественный образ. А вы, как это называется, человек низкий, ну, который вот... упертый, с мордой упершийся вниз. Помнишь, как у Маяковского, да?
Ну да, да, да.
Мы реалисты, но не на подножном корму, не с мордой упершийся вниз. Мы в новом грядущем быту, помноженном на электричество и коммунизм. Вот, если вы помножены на электричество и коммунизм, то тогда спелая гроза – это прекрасный образ поэтический. А на самом деле это бессмыслица. Так вот, шелестят опавшие листья, шелестят страницы, грозы не шелестят. Мандельштам – это русский язык во всей красе. И глаголы русского языка не позволяют втыкать себя куда попало. Мышь шуршит, слон топает, котенок пищит, шпоры звенят. Внутренний голос шепчет. Гроза не шелестит.
Саш, можно в скобках?
Можно.
Все-таки, когда внутренний голос начинает кричать, и когда начинает кричать и греметь, это значит что-то очень срочное, от чего-то тебя он предохраняет. Знакомить слова – это тоже Мандельштам. Знакомить слова, ранее незнакомые. И спелая эта гроза мне нравится еще потому, что я вижу и очень часто слышу, как она вызревает, эта гроза. Сначала где-то там шевелится, где-то она произрастает, и вдруг она созревает по-настоящему.
Договорились.
Хорошо.
Значит, нет, стоп. Нет, погоди. Договорились, это я еще не сдался. Это не
который... договорились, это...
Да. В начале гроза действительно где-то там, за горизонтом, погромыхивает. Не видно, не слышно, еле слышно, доносится вот это вот. И что, Ленин где-то за горизонтом прошелестел?
Очень
не над страной, вот не над головой у России, а
тогда...
где-то там...
Ага, тогда, значит, здесь другая проблема.
Какая?
Тогда проблема и в грозе, и в Ленине, и в их сочетаемости.
Значит, Ленин разгрохал вот эту вот, ну, не один, не в одиночестве, но все-таки разгрохал грандиозную страну. Она впала в безумие, в разруху, в этот самый военный коммунизм, производство грохнулось, деньги обесценились, и он же был вынужден разворачиваться обратно и вводить НЭП. И вот это все прошелестело. Ну, перестаньте, ребята. Это была такая... Я не знаю, как сказать, даже слово «буря» – это ураган прошел вместе с землетрясением. Когда отменяются все законы, когда отменяется закон, отменяется вера в Бога, отменяются религии всякие, и кругом расстрелы без суда, это не шелестит. Никогда не соглашусь.
Но зато потом пришел Сталин, этот прошелестел, а пришел Сталин, и такое, так, даже дело не в губил, будил, так все разбудил, так все из этого сделал, такое,
ну
что,
вот.
Что то покажется просто шелестом.
Так вот, значит, начало стихотворения этого – это тюрьма и самые чудовищные, не просто жестокие, а еще страшно унизительные. Пищу на пол кидать будут тебе. И, ну, что там говорить? Ладно, это не в десятый раз повторять бессмысленно. Так вот, он это отправил в Москву. А еще он писал в Москву письма. Помогите, помогите. Вот в моей статье, которая вот вышла, оказывается, там процитированы его некоторые письма, немногие, два или три, Чуковскому, еще кому-то важно, увидите сами. Он пишет: погибаю, погибаю, погибаю. А потом ссылка, срок ссылки кончился, и он стал иногда без разрешения появляться в Москву. И вот теперь мы к теме доноса возвращаемся на секундочку. Доносы-то бывают разные. Вот типичный донос: вот такой-то негодяй, он против власти, он, значит, ругает власть и замышляет какие-то диверсии. Это донос примитивный. А бывают доносы заботливые, отеческие, ласковые. Секретарь Союза писателей советских, то есть начальник писателей СССР, пишет письмо Ежову, вот тому самому Ежову, который большой террор, наркому внутренних дел СССР, нарком и теперь министр, народный комиссар. И вот что пишет Ставский. Читаю натуральный текст письма. Он опубликован и многократно цитирован, но прочесть его стоит. 16 марта 1938 года. Уважаемый Николай Иванович, это Ежов.
Ну да.
В части писательской среды весьма нервно обсуждался вопрос об Осипе Мандельштаме. Как известно, за похабные клеветнические стихи, это Ставский имеет в виду «Мы живем под собой не чуя страны».
Да-да.
Наши речи на 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, и так далее. Кто не знает, прочтет в интернете это свободно до сих пор. Как известно, за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию Осип Мандельштам был года 3-4 тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой. Но на деле он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца», в кавычках, гениального поэта, никем не признанного. Никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, Прут и другие литераторы. Выступали остро. С целью разрядить обстановку Мандельштаму была оказана поддержка через Литфонд. Я не помню, что это такое. Может, дали напечатать какой-то перевод, не знаю.
Нет, ну Литфонд – это значит материальная поддержка.
Да, я и говорю, ну, гонорар заплатили за перевод.
Например. Например.
Дальше. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме. Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных клеветнических стихов. Он повторяет снова вот эту вот формулу «похабные клеветнические стихи» дважды на протяжении 10 строк. Не столько в нем, авторе похабных клеветнических стихов, а руководстве партии всего советского народа, потому что Сталина они боятся в лобовую называть, а руководстве партии. Вот. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. Вот в чем вопрос. И я обращаюсь к вам, Николай Иванович, с просьбой помочь. За последнее время Мандельштам написал ряд стихотворений, но особой ценности они не представляют, по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними, в частности, товарищ Павленко, отзыв которого прилагаю при всем. Еще раз прошу вас помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме. С коммунистическим приветом, Ставский. Ты понимаешь, да?
Ага.
Помогите. Вот он бедный, ему там деньги собирают или там оказывают поддержку через Литфонд. Обращаюсь к вам с просьбой помочь. Теперь я тебе прочту. Почему тебе? Всем зрителям, слушателям я прочту какой-то вот, не знаю, это какая-то ассоциация, то, что называется левое, что ли. Как называются случайные ассоциации?
Так и называются случайные ассоциации.
Да, да, случайные. Пилат говорит своему этому Ежову. Он его там называется Афраний.
В Булгакова, да.
Да. Пилат говорит, я получил сегодня сведения о том, что его зарезают, Иуду, зарезают сегодня ночью. Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок? Не только неприятно, улыбнувшись, ответил гость, но я полагаю, прокуратор, что это вызовет очень большой скандал. А дальше Пилат говорит, я прошу вас заняться этим делом, то есть принять все меры к охране Иуды. Как тебе?
Да, да.
Я вас прошу принять все меры к охране Иуды. А этот отвечает начальник стражи революции. Он говорит, я должен успокоить Егемона. Замысел злодеев чрезвычайно трудно выполнил. Ведь подумать только, выследить человека, зарезать, да еще узнать, сколько получил, да ухитриться вернуть деньги к Каифе. И все это в одну ночь, сегодня. И тем не менее, его зарежут сегодня, упрямо повторил Пилат. У меня предчувствие, говорю я вам. И не было случая, чтобы оно меня обмануло. И дальше фраза гениальная. И вся надежда только на вашу изумляющую всех исполнительность.
Вот.
Ну вот лучше ничего нельзя придумать. Помогите, надо охранять Иуду. Такие-то дела.
Да.
Павленко, кстати, который получил от Ставского как бы, ну, не приказание, но пожелание откомментировать стихи Мандельштама, отрецензировать, он ему ответил, писатель Павленко Ставскому о стихах Мандельштама ответил, я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет того самого главного, что, на мой взгляд, делает поэзию. Нет темперамента, нет веры в свою строку. Язык стихов сложен, темен и пахнет пастернаком. Извините. Вот. Едва ли можно отнести к образцам ясности следующие строки. Где связанный пригвожденный стон, где Прометей, скалы подспорье и пособие, а коршун где и желтоглазый гон его когтей, летящих из-под лобья. Это, между прочим, стихи 1937 года, написанные одновременно с Одой Сталина.
Да, да.
Там вот, если кто будет читать мою заметку, а что это такое когти, летящие из-под лобья? Вообще-то когти-то в другом месте у людей и у зверей.
А у кого-то летят из-под лобья.
А вот у кого-то такие глаза, как когти.
Конечно.
Желтоглазый гон его когтей, летящих из-под лобья. А очень многие говорили о жутком взгляде. Кого? Интересно, кого?
Ну, кого-то.
Кого-то. И дальше Павленко пишет. Мне трудно написать рецензию на эти стихи, не любя. Это, кстати, очень благородно. Вот он их сначала опустил, уничтожил, что это вообще не стихи, а версификация, холодно, мертвы. Вот просто, вот, ну, просто не, это, не, это не поэзия. Это версификация, то есть просто рифмовка. А дальше он честно говорит, мне трудно писать рецензию на эти стихи. Не любя и не понимая их, я не могу оценить возможную их значительность или пригодность. Что это за слово?
Пригодность?
Пригодность.
К чему?
Пригодность. Это к чему?
Пригодность к чему?
Гвозди, пригодный молоток. Вот надо кого-то прибить. Вот есть гвоздь, есть молоток. Они пригодны для того, чтобы кого-то куда-то прибить.
Да и что-то к чему-то. Просто это уж как кому понравится. А вот здесь пригодность... Нет, ну, кто эти люди все? Вот кто они, все эти люди?
А он лауреат Сталинской премии. И дальше пишет.
Вот тоже мне характеристика чудесная
А,
совершенно.
важно, важно, важно. Итак, он дальше пишет: система, образ, язык, метафоры, тра-та-та-та-та, все это кажется давно где-то прочитанным. Относительно хороши, это чудеса, я обалдеваю, относительно хороши стихи пейзажные, хороши стихотворения. И ты знаешь, что первым номером он пишет, Павленко?
Да.
«Если бы меня наши враги взяли». Да, это фантастика. «Если бы я умел крутить блюдечко, я бы обязательно вызвал дух Павленко».
Ой, зачем он тебе нужен, Господи?
И спросил бы его: скажите, пожалуйста, а вот чем хороши вот эти стихи пейзажные, если бы меня наши враги взяли? Да.
Не вспомнит, ты знаешь. Даже
И
на том
конец
свете
такой.
Не вспомнит.
И такой конец, значит, очень, кстати, грамотный. Павленко пишет: есть хорошие строки в стихах о Сталине, стихотворении, проникнутым большим чувством, что выделяет его из остальных. Это он про оду. В целом же это стихотворение хуже отдельных своих строф. В нем много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине. Справедливо. О Сталине должно быть кристально ясно. Я вам сейчас покажу, как должно быть. У меня нет под руками прежних стихов Мандельштама, чтобы проверить, как далеко ушел он теперь от них, но, читая, я на память большой разницы между теми и этими не чувствую. Да. Советские ли это стихи? Ну, конечно, но только в стихах о Сталине мы это чувствуем. В остальных же стихах о советском догадываемся. Если бы перед... И резюме. Если бы передо мною был поставлен вопрос, следует ли печатать эти стихи, я ответил бы: нет, не следует. Конец письма.
Но это еще, ты знаешь, я тебе скажу, что это еще ничего.
Да.
Это совсем ничего. И это сделать понятным и необязательным для... Ну, не представляет он. Вот у него, когда он о Сталине пишет, иногда у него получается. Советское просматривается. Так что опасности особенной этот поэт не представляет.
Да.
Может,
Я
он вообще
считаю.
даже не поэт. То есть это, понимаешь, это еще так вот тихий способ, что меня приятно поразило. Тихий способ, в общем-то, ну, не надо его там уничтожать, ребят.
Да, согласен, согласен. Павленко понимает, откуда и почему исходит этот вопрос, и не пишет, что это негодяй, враг, антисоветчик, а как бы уходит. Ну, это вообще не поэт, не стоит обращать
а
внимание.
вот еще попахивает Пастернаком, или как там сказано?
Да.
Пастернак-то мы, в общем-то, мы с вами, руководители партии и правительства, а также нарком внутренних дел, мы с вами как-то Пастернака, в общем-то, не велено трогать. А это, понимаете, это человек, от которого только немножко несет Пастернаком. Он даже вот пастернаковского вот значения не имеет. Это спасительно.
Да, вот теперь, видишь ли, я текст, который десятый раз говорю, только что опубликован. Да, кстати, у меня сегодня радостная новость. Вы знаете, что магазин «Дилетант» распродал все мои книжки?
Да, теперь знаем. Сообщено из магазина «Дилетант». Тут товарищи говорят, надо переиздавать Онегина. И «Чайку» надо пересдавать. Но хотелось бы
Будем
знать, на
пытаться.
какие шиши. Да.
Будем пытаться. Так вот, значит, и вот я не стал в текст о Мандельштаме, где он уперся, на мой взгляд, со страшной силой уперся, и так написал оду, что в глазах многих, и моих в том числе, она убийственно для Сталина, а вовсе не воспевает его. А вот как делал другой поэт, и то, чего я цитировать в заметке не стал, хотя для контраста это было бы шикарно. Но я не стал, по некоторым соображениям. Стихотворение называется «21 декабря 49 года». Это дата, если ты помнишь, если кто помнит, это день рождения Сталина. Ему 70.
Как же не помнить-то?
Вот. И вот стихи. «Пусть миру этот день запомнится навеки, пусть будет вечности завещан этот час». Вот сразу, да, всему миру.
Ну, вот это я понимаю поэзию.
Да,
ну.
Все, читаю, больше не отвлекаюсь. «Пусть миру этот день запомнится навеки, пусть будет вечности завещан этот час. Легенда говорит о мудром человеке, что каждого из нас от страшной смерти спас. Ликует вся страна в лучах зари янтарной, и радости чистейшей нет преград, и древний Самарканд, и Мурманск заполярный, и дважды Сталиным спасенный Ленинград. В день новолетия учителя и друга песнь светлой благодарности поют, пускай вокруг неистовств будет вьюга, или фиалки горные цветут, и вторят городам Советского Союза, всех дружеских республик города, и труженики те, которых душат узы, но чья свободная речь и чья душа горда». Это заграничные рабочие, угнетаемые.
Да, естественно.
«И вольно думы их», вот тех угнетаемых, «и вольно думы их летят к столице славы, к высокому Кремлю, борцу за вечный свет, откуда в полночь гимн несется величавый, и на весь мир звучит, как помощь и привет». Одно стихотворение. Следующее, прям следующее. «И вождь орлиными очами увидел с высоты Кремля, как пышно залита лучами преображенная земля. Из самой середины века, которому он имя дал, он видит сердце человека, что стало светлым, как кристалл. Своих трудов, своих деяний он видит спелые плоды, громады величавых зданий, мосты, заводы и сады. Свой дух вдохнул он в этот город, он отвратил от нас беду. Вот отчего так тверд и молод Москвы необоримый дух». Она похорошела. «И благодарного народа вождь слышит голос: мы пришли сказать, где Сталин, там свобода, мир и величие земли».
Прелесть какая.
Ну, кто это?
Не знаю, понятия не имею. Кто же это?
Здрасте. Ну, если бы это был никто, я бы их напечатал для контраста с Мандельштамом. Но это кто? Анна Андреевна Ахматова. Муж
Бум.
Убит, сын в концлагере. И так она и писала. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». Когда эта эпоха кончилась, я не знаю, насколько это легенда или насколько это реальность, но легенда, точнее так, воспоминания. Говорят, что она находила, где находила эти сборники, вышедшие тогда, и эти стихи заклеивала бумажками в книге. Вырезала кусок бумажки и заклеивала эти стихи.
Ну да.
Лживые, лживые до ужаса. Вот она встала на колени.
Да, было отчего.
Ну, она пыталась сына спасти.
Конечно, было отчего, но она без подложки и отстраняется от этого и знает, что делает. Мандельштам в своей так называемой оде этого не смог.
Не смог. Не смог. Он пытался, но не смог.
А кто первый написал-то? Тоже Анна Андреевна? Нет?
Она. Это у меня книжка. Вот она, книжка.
А хочешь если б я был цензор, я бы тут увидел, я сразу дернулся, А кого вы имеете в виду, на что вы намекаете, когда говорит, что несущий вечный свет, да? Да?
Нет, там никаких этих
Да я понимаю, но
вопросов.
если б я был критик и доносчик, я бы сказал, намекает на то, что он Люцифер.
Здрасте. А может, он Господь Бог?
Несущий свет
Да.
– это Люцифер.
Нет, значит, как угодно можешь играть греческими и латинскими словами.
Ну, сколько раз так играли? Я говорю, если бы я был доносчик, и я бы, ну, слушай.
Да,
Это...
я тебе тогда, раз такой ты, я тебе
Да,
еще прочту. Я
давай.
всем, я сбиваюсь на наш диалог. Вообще-то надо обращаться к слушателям. Стихотворение – это Ахматова. Это, кстати, издано на пике перестройки, 90-й год. 90-й год. «Клеветникам» называется. Между прочим, безусловно, отсылка к «Клеветникам России» Пушкина. «Напрасно кровавою пеленой вы страну нашу мните покрыть. Восстанут народы живой стеной и скажут: тому не быть. Уже полмиллиарда новых друзей прислали нам свой привет. И в старой Европе все больше людей, которым с каждой минутой ясней, откуда приходит свет». Я прямо обалдеваю. Это 50-й год. А вот эти уже полмиллиарда новых друзей, это вот если сложить Китай с Индией, то даже больше получится сейчас.
Ну, да, Индия так сомнительно была даже после освобождения до поры до времени. А вот Китай,
Я про сейчас говорю.
49-й год, а сейчас-то,
А про
да.
сейчас говорю. У нас же тоже сейчас полмиллиарда новых друзей.
У нас не полно, одних китайцев больше миллиарда.
Ой, да,
Вот.
простите, это
А
я
если
ошибся.
индусов, у нас 2 миллиарда новых друзей.
В общем, все нельзя, не надо сползать в политику, я умоляю. Это я себя умоляю.
Не хочу сползать в политику, но скажи, пожалуйста, у тебя, вот когда ты читаешь вот эти панегирики, причина их понятна совершенно, когда ты читаешь эти панегирики, они для тебя ложатся каким-то пятном на Анну Андреевну?
Ну вот, все-таки, ну мне, я скажу так, мне жаль.
Это
Никого
печаль.
она из тюрьмы не спасла, значит, сына ее за эти стихи не выпустили. Вот мы не знаем, как бы мы себя повели в этой ситуации. Вот у
Конечно.
нас есть сегодняшняя ситуация. Кто-то остается в Москве, кто-то уезжает на Запад. Каждый за себя пусть отвечает.
Да. Нет, я просто
Если
я
человека,
спросил
я
тебя, вот
скажу так,
есть ли у тебя
если
внутреннее какое-то
человека,
ощущение?
Сергей,
Да.
извини,
Да,
сейчас
пожалуйста.
просто договорю, если человек точно знает, что вот завтра на него наденут наручники, и он уезжает, он делает правильно. Вовсе не надо умирать в тюрьме. Это неправильно, если можно этого избежать. Но если вот это не грозит, а грозят всего лишь житейские неприятности, проблемы, безденежье, то все пятое, десятое, ну, значит, можно упираться.
Это правда. Просто правда. Просто правда. Да, но ты знаешь, вот ты правильно совершенно сказал, и поэтому какие-то предъявлять дешевые претензии Анне Андреевне Ахматовой, Боже
Вот
ты мой.
поэтому я и не включил эти стихи, не включил я в ту статью.
И правильно ты сделал, да.
Для контраста было бы здорово. Вот он уперся, а она, как сказать, встала на колени.
Ну, понимаешь, когда вот я слышал песню, мне было просто неудобно. Это то, что называется испанским стыдом, когда я слышал песню Вертинского «Чуть седой, как серебряный тополь». Он стоит, принимая пар. Ну вот и так далее. То, что тогда даже записали, но сказали, не надо. Сказали, вот не надо этого. Но это уж какой-то совсем такой.
Да, ты понимаешь, когда натыкался вождь на избыточную... Дело в том, что как только кто-то избыточно льстит, это становится невольно, становится какой-то пародией. Это вот как-то само получается, что... видя это низкопоклонство и ползанье, нормальные люди, понимающие, усмехаются, и поэтому прославляемый удовольствие не получает. Он же видит неискренность, перебор, вот вся вселенная тобой гордится. Вот эти вот все миллиарды световых лет от Большого Взрыва и до наших дней.
Да.
Все галактики, ну так и есть, все галактики, конечно.
А вот такое, знаешь, прямое и немудреное, как пел тоже один из любимцев, бывший протодиакон Максим Дарвидонтович Михайлов, бас изумительный совершенно, когда он пел «Шагает по улице Сталин, советский простой человек». А вот это неплохо. Да, вот это, в этом нет пародии. Вот он, советский простой человек.
Слушай, я надеюсь, что в интернете есть кино «Падение Берлина», по-моему, называется. Ты видел этот фильм?
А как же?
Это потрясающе. Сталин, который никогда не летал, он
Да.
там летает прямо в центр Берлина и выходит из самолета в белом кителе, роскошном. И толпы разноплеменных народов, там прям видно, французы, испанцы, трали-вали, кидаются к нему, «Вива Сталин!» кричат, «Вива Сталин!» Красота неописуемая.
Да, это прелестный фильм. А вот еще насчет простого человека, когда персонаж Бориса Андреева попадает, с ним советуются Сталин и Молотов, простой человек, и он когда вдруг перепутает все это, так смешно и трогательно было в кино. «Виссарион Иванович», сказал он, да.
Кто?
Ну, перепутал. Он же простой человек, но его мудрость нужна Сталину и Молотову для того, чтобы принять правильное политическое решение. Кровавый балаган.
Да, все. Значит, я боюсь, что мы, конечно, сегодня как-то от литературы в политику несколько раз соскользнули, а это неправильно. Мне кажется, нашим слушателям вот эта наша программа важна именно тем, что здесь все-таки о литературе, о
Ну,
вечном, о прекрасном.
ну, Саш, ну погода такая.
Как только мы встаем вот на этот путь невольно.
Ну, погода-то какая, гололед на улице, гололедица.
Да.
Ну, тут можно и подскользнуться, и соскользнуть. Вот так.
Прямо
вот.
Я вспомнил, откуда это.
Что?
А, это Есенин. «Стремясь догнать стальную рать, скользу и падаю другую. Остался в прошлом я одной ногою, стремясь догнать стальную рать, скользу и падаю другую».
Да.
Это здорово.
Ой, да. Ну, на этом мы сегодня, в принципе, завершаем наши посиделки и будем продолжать. Будем...
Вот мы сегодня занимались одним стихотворением.
Да, так
это
это же прекрасно.
То, что называется медленное чтение. А академик Лихачев, с кем-то сейчас не помню, замечательный словист, филолог, они там неделю тратили на одну строчку из «Медного всадника». строчку, неделю.
Читать надо медленно, а если
Да.
прочитал быстро, чтобы получить эстетическое какое-то просто чувственное удовольствие, а ты перечитай еще, и
Быстро
получится
надо
еще.
читать только состав плавленного сырка.
А
Там
ты
мелкий
читаешь
флюк.
его? А ты читаешь его? Я привык его есть, а не читать, знаешь. Вот.
Ну ладно.
Хорошо.
Ну, кто-то читает инструкцию лекарства. Напрасно совершенно. Там столько
Ох.
противопоказаний, что лучше не смотреть. Удачи.
На растопку все это.
Удачи.
Хорошо. Спасибо. Всем удачи тоже. До свидания.
Пока.